Алексей Ильич, простите, пожалуйста, вопрос. Появился недавно лозунг «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается боль другого». Что вы можете сказать по поводу такого лозунга?
Я скажу даже так, что все эти дифирамбы, точнее, все эти словеса, которые «свобода», 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 да, все это, знаете, это какая-то, в общем-то, насмешка по существу. Потому что совершенно верно. Да и какой-то мне и другого даже человека не надо, чтобы моя свобода была ограничена. Я же очень ограничен. Ограничен пространством, ограничен житейскими возможностями. Да все погодой, вы знаете, как ограничен даже. Даже этим. Солнце или дождь. Вот дождь пошел, приходится, знаете, зонтик там искать. Еще, да мы всем ограничены мы. Не к этой свободе призван человек. Есть три свободы. Три. И, к сожалению, говорят только о двух. Что не почитаешь трактаты, только о двух свободах говорят. Ну, во-первых, о свободе, назову так. Ну, извините немножечко громко. Метафизической свободе, то есть свобода выбора. Ну, свобода. В чем угодно свобода выбора. В любых житейских ситуациях, перед лицом добра или зла и так далее. Свобода выбора. Ну, ее называют метафизической свободой. Вторая, о которой оглушительно кричат и канонада, прекрасно понимая, что это такая великолепная блесна, на котором можно рыбку ловить, щук. Ой, великолепно. Это социальные свободы, политические свободы. Эти внешние свободы. Внешние свободы. Свобода слова. Что такое свобода слова? У кого это свобода слова, скажите? У тех, кто может подойти к микрофону. Кто подходит к микрофону? Смех один. Мы что, можем? Сейчас взяли. Я хочу выступить, да, по телеканалу такому-то. Простите, а вы кто такой? Вы хотите, многих таких найдется. Кто обладает этой свободой? Там все такое, знаете, хорошее сито такое, очень хорошее же. Но одним словом, об этой свободе говорят много. И на этом попадается. Все думают, какая-то свобода. Об этих свободах, по крайней мере, разговор огромный, правда? А вот еще об одной никто не говорит. Никто не говорит. Причем не просто не говорят, а мне кажется, и кто-то, может, не знает, а большинство просто, то есть не большинство, а идеологи, они просто помалкивают об этом. Потому что она затрагивает самую суть человека. Это то, о чем мы с вами сегодня говорили. О свободе духовной. Какой свободе духовной? Что такое духовный? У меня есть жена, так? А вот эта соседка, вы знаете, да чего ж симпатично. Не могу. Итак, как ты, голубчик, поведешь себя? Ну-ка. Или сосед, вы не думаете только о соседке обязательно. А то на бедных мужчин все, я знаю, сейчас стрелы будут. И о соседе тоже самое речь идет. Свобода духовная. Свобода от чего? От господства того, что мы называем страсти. У Иоанна Лестерщика, знаете, такой был святой, замечательный святой, 6-го столетия. У него лестница, то есть ступени. И вот одно из этих слов – его 14-е слово называется так. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Ну как? Правильно? Кто свободен? Я свободен. А чрево? Нет, я не свободен. Я раб. Что вы? Мы рабы такие, что жуть одна. Рабы всех страстей. Только покруче закрути, и заверни, и все. Я никому не завидую, это заявляет. И тут же, надо ж, какую машину купил. Это что ж это такое? Из чего бы это он? И как это он смог? Свободен, да. Ах, никому не завидую. И так одно за другим. Похвалили меня, и я весь на крылышко. Вдруг меня ругают, я весь, кто ругает? Они ничего не понимают, эти дураки, они прочие. Хороший человек, ну, сразу поймет, что я умный. Вот. А дурак не понимает. И со всех сторон о свободе духовной помалкивается. Самое главное, что или делает человека человеком, или, напротив, разлагает его, когда он раб всех страстей. Вы знаете, что у Авва Дорофея есть, ну, это в Евангелии, в Иоанна Богослова, но Авва Дорофей хорошо это очень обозначил, что великолепно знают студенты у меня. Они уже все сияют. На экзамене вопрос задаю. 3С. Что такое? Он тут же отвечает. Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Говорю, молодец, ты смотри-ка, правильно. Подумайте только. Вот чем живут все люди. То есть люди, но не я, конечно, люди. Это они живут. Но не я. Я-то выше, конечно, этого. Да, сластолюбие, Господи, да кто же, кто не хочет этого комфорта, скажите? Кто не хочет хорошего стола, и повкуснее, и поесть? Ну что вы? Правильно? Правильно. Сребролюбие. Ну что, как же без денег? О, есть и без денег. Я хочу побольше денег, а не просто без денег. Что вы мне говорите? А славолюбие? Нужно ли комментировать разве? Что тут комментировать? Бедный Герострат. Бедный Герострат. Не имея никаких талантов. Ну, никаких талантов нет. Ну, бездарно. А честолюбие дикое. Думал, чем же прославиться мне в истории. В Эфесе был великолепный, говорят, храм. Чудо Артемида Эфесская. И он нашел рычаг. Улучил хороший момент и сжег этот храм. Он сжег, его поймали. Как, что сделать? И суд, вы подумайте, какой суд был. Любопытнейший суд. Вы знаете, что судьи решили? Какой приговор? Вот у нас такого бы не сделали приговора. Там был удивительный приговор. Предать его имя полному забвению. Для него это самое страшное наказание. Он ради этого только и сжег, чтобы прославиться в истории. И что вы думаете? Вы слыхали? Я сейчас назвал его имя. Вот видите, 3С. Вот чем мы живем. Все это наши господа. Да еще какие наши владыки. Что вы? Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Вот она. Где свобода? Покажите. Ой, как немногие в истории достигали этой духовной свободы. А свобода от мнения людей, вы знаете? От мнения людей. О, многие ли имеют? Помните фразу? Вы-то хорошо знаете. Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна? Ну ладно, там хоть княгиня Марья Алексеевна. А у нас моя соседка или вообще не знаю кто скажет. Даже не княгиня. Как мы зависимы, какие рабы. Вот об этой свободе, к сожалению, меньше всего говорится или вообще не говорится. А вот она, где истинная свобода. Только на ней и из нее, из этой свободы может проистекать и подлинная социальная свобода. О, если бы мы были свободны от этих страстей, общество жило бы совершенно иной жизнью. Еще бы. Сейчас не тронь человека. Ведь мы все, знаете, кто? Мы все. Ежи. Вы ежа когда-нибудь пробовали тронуть? Только не можем голову. И уколет вам и всеми иглами. Так и мы, не троньте меня. Я вам покажу, какой я хороший. Сразу узнаете на всю жизнь. Будете знать, до чего я хорош. Вот оно, о какой свободе мы почти ничего не говорим. А она-то и является главной, главнейшей для человека. Вот она, где духовность-то. В этой свободе. Ну, хорошо. Так, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, приходится сталкиваться с таким вопросом у учащихся, что поклонение иконе – это же творение рук человека, как грамотно ответить?
Хорошо, хорошо, хорошо. Однажды в Германии мне один лютеранин, ну, надоел. Вы кланяетесь там иконам всяким, мощам. Там, что вы, язычники. А я их знаю, немцев. Я улыбнулся, говорю, слушайте, да вот, ну, извините, да, у вас нет фотографии вашей семьи? Он, ой, есть, конечно. Тут же, ну, я знаю, не носят. Достает, я говорю, покажите, показывает мне. Я говорю, ой, какова жена симпатичная, о, какие очаровательные у вас дети. Ну, это просто картинка. Я так говорю, видите, как ласка. А теперь говорю, бросьте эту фотографию и растопчите ее ногами. Он, вы что, с ума сошли? Я говорю, так это же бумажка. Это же бумажка, вы что? И вы эту бумажку так почитаете, да? Я удивлен на вас. Что, ваша жена и ваши дети, что ли, святые уже? Что это вы так? Он на меня смотрит, ничего понять не может. Я думаю, ему это на всю жизнь урок. Теперь он не будет говорить, что мы поклоняемся иконам. Не иконам мы поклоняемся. Я ему еще сказал, когда хвалил его семью, говорю, вы, наверное, иногда целуете даже. Да, целую, да, иногда фотографию. Ой, как хорошо вы делаете. Ну, в общем, поймал бедного лютеранина. Вот так. Так что мы, конечно же, мы иконы почитаем. В каком смысле? Не потому, что это какие-то боги, что ли. Ну, что вы. Это образ тех, это святые же, Господи. Да если пришел бы такой сейчас бы к нам святой, мы бы знали. Да я не знаю, перед ним, ну, с удовольствием пал бы на колени. Вот. Вот, подумайте, с Серафимом Саровским сейчас встретится. Ну, подумайте только. Мы не можем встретиться. Ну, хорошо, хоть икону его поцелуем. Вот и больше ничего. Это образы тех, о ком церковь говорит, вот они достигли духовной свободы. Вот они, это святые действительно люди. Вот, если хотите, это наши идеалы. Идеалы, вот, земные. Не просто, когда мы говорим о Боге, кто его видел? Вот они осуществили этот идеал богоподобия. Вот так. Так что с фотографии очень хороший пример, я думаю.
Сейчас в школах вводится уже теперь официально с 1 сентября, но в нашей области уже 3 года ввели курс «Основы религиозных культур и светской этики». Можете дать какие-то свои комментарии? Там же вариативность модулей, 6 составляющих, вы, наверное, знаете.
С одной стороны, это, конечно, очень хорошо, то, о чем я говорил. Надо бы познакомиться каждому человеку, входящему в жизнь, познакомиться с разными направлениями мысли. В частности, мировоззренческими, с тем, чтобы он мог сознательно избрать себе, сознательно. Это, так сказать, положительный момент. Но суть-то в чем? Во-первых, в каких классах это вводится? 4-й, что ли? Ну что, это еще рано же человеку. Здесь о чем ему будут говорить только? О самых элементарных, может быть, вещах. Самых, ну, но и о чем? Дело-то вот в чем. Что если говорят этики? Слушайте, чьей этики? Я вообще удивлен, когда услышал, что это основы этики. Да вы знаете, сколько этик? Тьма тьмущая. В каждой религии своя этика. У каждого философа своя этика. Философа даже. Возьмите марксистскую этику. Возьмите кантовскую этику. Возьмите стоическую этику. Возьмите каких-нибудь позитивистов там и прочее. Господи, что такое это назвали? Это только, знаете, для человека, который, ну, никогда не соприкасался, скажет, этика, все ясно. Что ясно? Ничего не ясно. Религиозно еще понятно. В каждой религии есть своя система ценностей. А здесь что такое этика? Ну, займитесь этикой Канта. Эммануил как раз Калининград, как раз он там. Был, вот, и кантианцами сделаете своих учащихся. Сказать, а какой же еще этика? Ясно, Канта будем проходить, а не кого-нибудь. Да, но я вам просто говорю, первые лекции, по-моему, должна была бы быть, показать, какое разнообразие, бесконечное разнообразие этих этик. Причем многие из них конфликтуют друг с другом по самым принципиальным вещам. Что вы? Какой Фрейда этику? Попробуйте и узнаете тогда, что будет. В отношении религиозной теперь этики. Какой религии? Вы знаете, я специально сказал о том, что совсем не одному Богу верят и поклоняются в разных религиях. Совсем не одному. В каждой религии свой образ. И этому образу поклоняются. Этот образ есть Бог данной религии. Поэтому что такое это религиозное? Вот здесь уже сама идея какая? Сама идея уже, что все одно и то же. Да здравствует теософия. Тогда Блаватскую прям надо канонизировать ее и поставить прям как лекции. Будет читать религиозную этику, прям Блаватскую. Да, поставить сюда. Или Анни Безант, антропософии. Что это такое, религиозная этика? Что это? Я не понимаю. Какой религии? Православная есть этика? Ну, я понимаю. Здесь еще можно говорить. Но здесь, говоря о православной этике, очень важно сказать, что сама по себе этика, нравственность, это дом на песке, если мы не обратим внимание на созидание духовных начал, понимание духовных принципов жизни. Без этого, что такое этика? Ну, что это нравственность без духовности? Конечно, я вам скажу, но это по секрету. Конечно, в нас неискоренимо все-таки, слава Богу, пока еще живет, что называется, голос Божий. Потому что каждый человек – образ Божий. Поэтому часто даже можете встретить атеиста. Кажется, из своих мировоззренческих, исходя установок, он должен был, я не знаю, кем быть. На самом деле, порядочный человек, которому еще позавидовать можно. То многие такие религиозные, что сбежишь, как от сатаны. Порядочный человек. Почему? Потому только, что он не следует принципам своего мировоззрения. Потому что если я живу один раз, все человечество в конечном счете погибнет, как биологический вид. Надеюсь, элементарный факт науки. Тогда зачем мне жить порядочно? Зачем? Понимаете, в чем дело? Живут порядочно. Почему? Образ Божий в человеке действует в нем. Как, знаете, как вот откуда-то изнутри. Вот так, что я могу прокомментировать. Да, пожалуйста.
В ГОС создана концепция духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Вот скажите, пожалуйста, а вы какие видите сейчас пути духовного, именно духовного развития и воспитания современных учащихся в школах? Вот как бы вы построили, если бы вы, допустим, были в числе разработчиков ГОС и вот школы сейчас выстраивали эту концепцию? Как бы вы, допустим, построили практически? Спасибо.
Я бы, конечно, прежде всего отвел бы часть времени на хотя бы краткое представление, объективное представление основных мировоззренческих концепций, в которых мы можем найти это духовно-нравственное воспитание. Это, мне кажется, это прежде всего. С тем, чтобы учащиеся могли сопоставить. Это совершенно необходимое дело. Правда, но это не четвертый класс только, а девятый, да, вот это старшие классы, конечно. Здесь. Это прежде всего. Сказал бы именно обязательно о том, что о понятии Бога, что оно как раз не идентично в религиозном сознании народов. Это очень важно. Затем, насколько это возможно было бы, если бы это было возможно, сказал бы о том, почему христианство, а не другие конфессии. Это очень важно. Я вам скажу, особенно сейчас, в наше время. Почему? А почему христианство? И даже дальше. А почему православие, а не эти западные направления христианской мысли, христианского учения? Это, вот, это вопросы, которыми, кстати, мы в семинарии здесь занимаемся, в выпускном классе. Здесь всеми этими вопросами. Один из вопросов, особенно который приобретает сейчас чрезвычайную важность, это вопрос, почему же православие является действительно истинной религией. Я вам скажу прямо сразу. Есть вот такую фразу сейчас сказать в собрании, ну, в философском собрании. Вы знаете, что будет? Хохот и скепсис. Ха-ха-ха, какая истина, что за чушь. На самом деле, я предложил вам немножко послушать. Если Бог есть истина по определению, если Он Бог, то Он истина. Значит, вся суть-то вопроса, к чему сводится? Есть ли основания, по которым можем говорить, что христианство имеет своим истоком, свое учение, не какие-то религиозные течения мысли, которые им предшествовали, не философские концепции, которые окружали Палестину, даже не сам иудаизм ветхозаветный, который был. Если бы удалось показать, что христианства нет ни там, ни там и ни там, а в то же время оно, посмотрите, какое! Там одно остается, значит, оттуда. Я просто логику, я саму логику направления. Вот. Это, конечно, было бы прекрасно. Прекрасно. Тогда, если бы мы смогли вот какую-то часть времени отвести на это, то потом уже, пожалуйста, мы бы могли говорить о духовно-нравственном воспитании на почве православной веры. Вот так. Я бы сделал. Но я не знаю, даже будучи министром, мне бы не позволили это сделать. Потому что где-то еще есть гораздо... Я не знаю, кто там и как ставит это. Но мне кажется, что и сам министр подчинен. Нет, я говорю, не президенту. Да нет, ну, президенту, премьеру. Нет, там кто-то еще такой есть, который там... направляют, потому что странные вещи подчас мы видим. Поэтому вот это то, что я предложил, и если бы я это предложил, мне крест поставили бы с тремя восклицательными знаками за такую программу. Это я не сомневаюсь. Так что вы не вздумайте выступать с такой программой. Да, пожалуйста. Я шучу.
У нас вот такой вопрос в школе. Сейчас вы стали говорить о духовно-нравственном воспитании, очень сложная проблема, и кое-что, какие-то моменты мы услышали в вашем лекции. Вопрос первый. Если мы говорим о стандартах образования, которые вводятся нашим государством, то какие стандарты могут быть разработаны в системе духовно-нравственного воспитания? Как их определить? Второй вопрос тот же. Какие показатели... И каковы критерии результата данного образования? Спасибо.
Ну, в отношении первого вопроса, я не знаю, что вам даже сказать, какие стандарты. Потому что это надо познакомиться просто с их перечнем, даже я вам скажу. Да. Вот так. А вот в отношении критериев, по которым можно оценивать, действительно, есть ли какой, ну, как можем оценивать результаты? Я вам скажу, это, конечно, вопрос сложнейший. Сложнейший в каком отношении? Тысячу лет тому назад Римская церковь обрела полную церковную свободу. По римскому папу подчинялись короли. Сам император германский, сам. Они их венчали, они их короновали и так далее. И что случилось? Если, например, у Платона была академия, это великий древнегреческий философ, и как они проводили лекции? Они ходили, это хорошее было место, ходили, рассуждали, Платона спрашивали, он отвечал. Или возьмите Сократа, его учителя. Он все время был окружен молодежью. Да. И он сам спрашивал. Это его метод, сократический метод, меавтики, То есть метод какой? Повивальной бабки, мявтики. То есть что? Он в форме вопроса. Гиппи, а что такое красота?
Ну что, Сократ не знает, что такое красота? Красивая женщина? Ну, гиппи. Ну, если любая красавица женщины при лицом богини-то обезьяной же будет выглядеть. Ну, Сократ, ну, лошадь красивая. Да не лошадь, я тебя спрашиваю. Красота что такое, ты мне скажи. В общем, качалось тем, что гиппи это, да. В общем, был осмеян. Ну, неважно. Главное, что система какая была обучения. Это непосредственный контакт в очень свободной атмосфере, без, фактически, без каких-либо оценочных инструментов. Видите, в чем дело? Такова была древняя школа. То же самое было у Аристотеля, то же самое у стоиков, то же самое пифагорейцы, о котором мы с вами говорили, и так далее. Была система какого? Учитель и ученики. Правда, они проходили тут сразу все науки. Правда, к Пифагору нельзя было попасть, конечно, если кто не знал, например, музыки, именно музыки никто, к нему невозможно было попасть, да, геометрии и так далее. Ну, неважно. Система, значит, какая? Вот какая была система. А потом, вот на Западе создали систему схоластическую. Схоля, школа. Когда вот так сидят, и им знания. Потом спрашивают, напичкивают, спрашивают. Система испытаний, экзаменов и так далее. И это очень формализовало сам процесс. Процесс чего? Процесс образовательно-воспитательный. Оно превратилось только в образование. Отделили эти две вещи. Начали заниматься только наполнением компьютера вот этого вот. А воспитательный процесс постепенно стал удаляться. Вот какая беда. У нас на Руси, вы знаете, при княжеских дворах тоже были школы. Вот эта школа Московской духовной академии, она считается первой, это 1685 год. Но до этого уже были школы. При монастырях эти школы существовали, при архиереях. И были интересные школы. Все они с чем были сопряжены? С основной идеей. Какая была идея? Вы знаете, какая? Удивительная идея. Как сделать человека лучше, а не как дать ему максимум знаний. Слышите, задача-то какая была? Человека сделать святым, насколько это возможно. Вот какая была цель образования. Там не было даже самого слова-то воспитания. Образование было. Вот оно, цель какая. Человека сделать святым. А потом пошло. Особенно, когда вот стали возникать уже школы по образу и подобию западных университетов. Вот как и наша академия возникла. До этого Киево-Могилянская академия, до этого в Киеве. Петр Могила создал путь, он создал путь чисто католического образца. Киево-Могилянская академия – это чистый католицизм. И учебники все оттуда были, школа появилась. И что занялись? Образованием и. Вот было бы неполно, и вы могли меня тут же сказать, что вы не говорите. Скажу, да, образованием и воспитанием какого рода? Дисциплины. Вот на горох как поставят разочек, не выучил, тогда узнаешь на колени. И дисциплины. Вы читали Помиловского бурсу? Может быть, что творилось даже с нашей школой и так далее. Некоторые говорят, что это просто карикатура. Ничего подобного. Ничего подобного. Все это происходит, вы знаете, это формализация отношений между педагогом и учащимися, это расхолаживает. Кстати, скажу вам, всегда маленькие школы всегда были лучше. В плане достижения успеха воспитания. Всегда лучше. Чем больше школа, тем сложнее. Ну, попробуйте. Приходится действительно установить какие-то вот внешние чисто рамки, дисциплинарные, и уже следить только за этим, за дисциплиной. Чтобы никто не опоздал, чтобы кто не сбежал и так далее. Воспитание – все летит на смарку.
Поэтому то, что вопрос, который вы задали, это в высшей степени сложный. И я даже не представляю. Это можно только общую, так сказать, характеристику видеть. Как меняются все-таки, меняется поведение хотя бы. Меняются ли их поступки? Меняется ли их отношение друг с другом? Вот. По этим общим таким признакам, которые вы не можете никуда, ни в какой журнал поставить. Вот в чем дело. Это невозможно. Оценка воспитания невозможна. Мы можем оценивать только знания. Но воспитание является главнейшим. Это невидимая сторона. Это, так сказать, духовная сторона. Она главнейшая. А она у нас, увы, исчезает. Да-да.
Когда вы следуют логике вашей, можно ли в конце концов прийти к такой оценке деятельности любого человека, как, допустим, тот уровень воспитанности общепринятый, в котором заложены механизмы отношенческой позиции к деятельности или через деятельность, как вы сейчас сказали, таким образом определить какие-то некие критерии. Это как бы первый момент. И второй момент – может ли быть показателем стремление человека к святости? Значит, тогда мы должны положить в основу программы для духовного образования именно изучение святых. Каковы должны быть святыми? Какие святые?
А вот видите, действительно, как важно, иногда говоришь одно, подрицаешь другое. Когда я говорил о святости, то я говорил не о том, что хотели уже сразу преподобными сделать. Нет, речь шла просто о другом. Воспитание человека на тех началах, которые могут его привести к святости. Видите, у нас забыто это. У нас вообще само понятие святости исчезло. Я говорю, в светской среде. Юрфактически нет. Я помню, приглашали в Москву на какое-то... Ну, это получилось шоу, одним словом, больше не телевизионное, там, о святости. Чего только не говорили, боже мой. Какие ужасы. Я думаю, Господи, куда же я попал? Что это такое? Один вообще такой, ну, деятель, но совершенно вдрызг пьяный. Молол не знаю чего перед телекамерой. Да. Знаете, какие вещи-то? Поэтому нет, я говорю совсем не о том, чтобы именно святых в прямом смысле слова воспитывали. Я говорю не об этом, конечно, а о том, чтобы... Эти идеалы должны быть, эти примеры, конечно, должны бы быть. Но задача какая? Сделать человека лучшим. Его, как человека, по его человеческим качествам сделать лучшим. Вот основная цель образования, которая была на Руси, я бы сказал, ну, уж, конечно, громко, может быть, до Петровскую эпоху, это немножечко сильно, но почти. Это было основное направление образования. Смотри, за человек нужен, а не то, сколько он будет там знать и прочие всякие вещи. Дело, кстати, знаете, какое дело? Когда вот такое направление, оно ни на одну йоту не умаляет и не ослабляет процесс образовательного. Потому что порядочность, совестливость, честность, благородство и так далее, они же требуют и соответствующего отношения тем знаниям, которые я получаю. Я буду эти знания соответственным образом усваивать. Мне это надо, я же понимаю, это же надо, это мой долг. Понимаете, в чем дело? Воспитание является основой образования. Образование без воспитания, вы знаете, к чему приводит. Можно оценки, и выходит человек с оценками подчас, а знать ничего не знает. Такой же, сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Да еще к вам там... Кто там скажет, не смейте двоек ставить, не смейте на второй год, наша школа должна быть первой. И все. И поехала тачанка. То есть, вы знаете, это прям подрыв образования. Нельзя, оказывается. Ведет себя неизвестно как, его нельзя видеть или его наказать нельзя. Это что такое? Услышите чего? Ух, какие умные! Слушайте, ну давайте поверим все-таки. Прям факт налицо же, какие умные, злые творят это. Зло, откровенное зло, и люди часто даже не видят. Это чтобы на уроке себя вести бессовестным образом, и нельзя ничего с ним сделать? Это что такое? безнаказанность – лучшие средства развращения молодого человека. Лучшие средства. Ничего не надо. Только это. Вот так. И это все делать. Ну что, мы стоим перед вами. Что мы стоим, знаете, мы стоим перед чем? Перед злой силой, которая идет и внедряет. Прям внедряется. И мы, бедные, бьемся вот сейчас. Я педагогу, я просто... Я удивляюсь, что еще вот я преклоняюсь перед вашим подвигом. Просто перед лицом таких ограничений, такого просто буквально удара по всей педагогике, еще, Господи, находятся люди, которые занимаются этим. Я просто удивлен. У нас в семинаре этого нет. У нас все, тишина, порядок. Вот, кстати, воспитание и образование. Все, все нормально абсолютно.
Да, можно еще спросить? Вот духовно-нравственное воспитание – это сейчас приоритет в образовании, и с этого года уже все первые классы, все учителя начали работать по этим стандартам, и задача – духовно-нравственное воспитание. Но, к сожалению, нигде в документах не написано, четко не дано представление, не открыто это понятие, что стоит за словом «духовно». Вот вы можете в доступной для учителей форме определить это понятие? Духовность – это… Доступно для учителей, чтобы было понятно, потому что, сами понимаете, начали все учителя работать. Церковные, церковные, имеющие представления о наших традиционных религиях, атеисты.
Первое, что я хочу сказать, слава Богу, что никаких нет определенных, там, расписанных норм. Слава Богу, вам дана свобода. Если вам напишут это, то вы взвоите. Что такое духовность? Откройте вы энциклопедию, любую, философскую, откройте там, ну, не знаю, советскую, возьмите современную. Вы посмотрите, что стоит за понятием духовность. Это образование, культура поведения, нравственность, эстетическое воспитание. Ну, что еще сказать вам? Ну, вот эти вот вещи. Нигде ни слова, но нравственность это высшее, что сказано. Все остальное не касается совершенно духовной стороны человека. Потому что эрудиции, простите, вот пишут программу вам. Люди очень обладают огромной эрудицией. Вот в чем дело-то. Поэтому радуйтесь и не требуйте, не вздумайте требовать, чтобы вам расписали это. Ни в коем случае. Свободу. Вам оставлена хоть маленькая лазейка свободы. Вот так. Этому можно только радоваться. Вот. Это первое. А в отношении же понятия духовности, ну что ж, я думаю, что нужно оттолкнуться вот от этих двух полюсов, что ли. Первое понятие духовности, которое я только сейчас сказал. Эрудиция, культура, ну, в конце концов, мораль, поведение, поведенческая сторона и все. И здесь можно же прекрасно показать, что само по себе это поведение, поведенческая сторона жизни человека, что она вовсе еще не вскрывает того, что у него внутри. И вот здесь очень важно поэтому определить, что духовность, она связана, прочно, накрепко связана с чем? С мировоззрением. Нет духовности без мировоззрения. Поэтому в зависимости от мировоззрения мы будем соответствующим образом и говорить о духовности как категории. Одно дело атеистическое мировоззрение, какое-нибудь марксистское, там, фрейдистское, кантианское. Вот в чем дело. Вот об этом надо сказать. Есть православное понимание. Пожалуйста, обратите внимание на это. Нужно стараться только с минимумом, ну, я бы сказал, терминов церковных. А говорить об этих, даже не надо употреблять слово «страсти», не надо употреблять слово «грех». Вы понимаете? Это не нужно. Это отпугивает всегда. Ну, что вы? Мы же все святые, а тут вдруг грех. Так? Вот. Нужно говорить о пороках, которые могут корениться в душе человека. И что если мы не займемся тем, чтобы с самого начала не дать им развиваться, порокам, даже не нравственным, а тем корням, из которых рождается нравственность. Вот если мы этим не займемся, то наш этот процесс будет очень неэффективен. И вот тут указать, о чем идет речь. Вот посмотрите, Авва Дорофей сказал же, например, вот как тут, тут надо только по-своему перевести на язык мирской. Да, вот это, вот эти тщеславия, вот это искание, это лидерство несчастное. Это, посмотрите, лидер, был герой, это понятно, а тут лидер. Кто такой лидер? Ты должен быть лидером. И он носится, он лидер. Да, что это такое? Прям развитие какого-то вот эти гордыни и тщеславия уже. Он видит себя выше, над всеми другими стоит. Герой, который за других готов отдать душу. А лидер – это тот, который топчет других, чтобы быть выше других. Вы понимаете? Сама психология. Вот обратить на это нужно внимание. Так вот, описать вот эти вещи, о которых мы с вами говорили в православной терминологии, описать их в мирской терминологии. Я думаю, что это можно. Ну вот. Пожалуйста, ну, тщеславие, если не нравится, ну, что можно, самомнение сказать, там, вот эти идеи, ну, того же лидерства хотя бы. Я вот помню, в Риге был года 3 тому назад, или 4 уже, да, и мне дали заметочку небольшую, там, официальную бумагу, которую написал начальник департамента образования, где он, я бы сказал, он, мужчина, да, криком кричит, что мы делаем, воспитывая лидеров. Молодец, точно прямо указал. Что мы делаем? Какой удар мы наносим в спину нашей молодежи? Сама идея-то какая? Говорит, посмотрите, до чего дошло. Некоторые родители не посылают, говорят, мы не пошлем своих детей до тех пор, пока вот этот вот лидер не будет убран из класса. С ним уже невозможно. Это же не лидер, а дьявол. Прям воспитываем дьявола настоящего. Вот об этих вещах можно говорить совершенно спокойно. Но еще раз повторяю, всячески избегать православной терминологии, всячески избегать и фразеологии, соответственно, и перевести вот эти идеи на мирской язык. И я думаю, тогда у вас все поймут.
Но можно так предположить, что учитель, если он не имеет определенного мировоззрения православного, например, он будет только в обед работать?
Ну,
все равно надо будет всем.
Ну, вы так сказать, но это очень сильно. Я уже вам говорил, что часто человек, который кажется неправославный, но если он, я бы сказал так, хоть не против, что ли, православия, хотя бы не против, но если этот человек порядочный, то мне кажется, что он может все-таки, может много и доброе. Плохо, если человек уже враждебно настроен православию. Вот тут, конечно, уже очень сложно будет. Когда враждебно, тут сложно. А так, кто не против вас, тот за вас. Даже есть такая фраза.
Вот так. Учитель должен быть знаком с православной культурой, должен быть знаком с
мировоззрением. Нет, я вообще не представляю, как это такое, быть в России, быть русскими людьми, ну, российскими, 1000 лет здесь христианство и не знать, что это такое православие. Ну, прежде всего, должен познакомиться с этим. Ну, прежде всего. Потом уже знакомьтесь с какими-то там с теософами и какими-то другими религиями. А то у нас-то что? Православие совершенно не знают, но зато кришнаизм знают. Да? Ну, что это такое? Ну, куда же это годится? Какой-нибудь мунизм? Какие-нибудь всякие секты? Эти, ну, что же это такое? Это какой-то, знаете... Это уже порог буквально ума. Я живу в этой среде, в этой стране. Страна, которая воспитала потрясающее количество великих людей. Да. Причем какое мировоззрение? Вот это мировоззрение. Причем многие из этих людей, смотрите, какими были просто апологетами православия даже. Да один Достоевский только, что это стоит. Это просто поразительно. Так и вдруг не знать православия. Первым долгом. Вся суть в другом. Как узнать православие? Вот задача-то. Вот это, к сожалению, вы знаете, это поразительное дело. Но уже Тихон Задонский в XVIII веке писал, православие незаметно уходит от людей. Остается одна внешняя скорлупа. Вы слышите? Одна внешняя обрядность. Внешняя вот эта дисциплина. Корсавин, ну, может быть, слышали это, философ, однажды сказал, у него есть такая фраза. Можно быть в церкви, как в культурной среде, совершенно не имея веры. Ух, как мне понравилось это. Я православный, как в культурной среде. Да, действительно, культурная среда. И никакой мне веры, да веры нет. Православие свели буквально постепенно вот к сумме, знаете ли, вот к набору вот этих, ну, я бы сказал, ну, церковных различных постановлений, учреждений и обрядов. Сами таинства во что превратили? Во что превратили только? Я уж смеюсь на лекции и говорю, что такое исповедь? Что такое исповедь? Отчет о проделанных грехах. Ну, и все. И все. Крестить почему надо? А все крестят, а как же? Так младенец ничего не понимает. Неважно надо. Как там святые отцы учат? Никакого дела нет. Да как же Василий Великий в 30 лет крестился? У него вся семья к лику святых причислена. И никто не боялся, что ах, вдруг умрет. И он не боялся. Иоанн Златоуст, Григорий Богослов. Никто не боялись. Никифора избирают в патриархе Константинопольский, и только тогда он принимает крещение. А что потом стало? В бессознательном возрасте, без всякого сознания. И в результате что происходит с церковью? Крещенные все, а верующих сколько процентов? 3-4, не знаю, 5. А все крещенные. Вы слышите, что такое? Помните, в советское время компартия, туда не просто вступишь, компартия. Вам там срок надо, кандидат это, потом только. Прям, да тут быстрее, давай сюда. Все, Духа Святого сейчас загоним. Чем? Формулу произнесем, погрузим, все. Только подумали о святые, что пишут. Если веришь и принимаешь крещение, Дух Святой дается тут же. Неверным же и зловерным и по крещении не дается. Ничего себе, преподобный, такие вещи пишет. Какой ужас-то, правда? Ересь-то какая. Его крестили, а ему Дух Святой не дается. Или Кирилл Иерусалимский. Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Да что это с ними, со святыми? Как бы мы их научили бы сейчас, правда? Научим. И так далее. Так что беда в чем? Что православие, как наука человеческой жизни, так постепенно превращается в комбинат бытового обслуживания. Понятно? Комбинат. И не вздумайте вдруг свечку передать через левое плечо. Получите на орехи. Я получил так.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, вот вы так замечательно говорили о том, что течет чистый поток, и тут же ядовитая гадость, и наши дети живут вот в этом пространстве, и мы живем в этом пространстве. Что, на ваш взгляд, должно стать точкой отсчета в системе координат учителя, который хочет помочь ребенку отфильтровать эти потоки?
Я думаю, так. Это контакты, конечно, с родителями. Потому что контакты с родителями. Должно быть какое-то единство педагогов и родителей. Но вот мне очень много рассказывают. Педагог делает что-то такое, совершенно разумные вещи, предъявляет к ребенку, подскакивает, прибегает мамаша расфуфыренная. Это вы что к моему ребенку? Понимаете, какое-то безумное отношение. Мне, чтобы радоваться, невозможно воспитание без наказаний. Да. Вот. Поэтому мне кажется, что без вот такого ближайшего контакта школы, учителей и родителей, мне кажется, очень трудно что-нибудь сделать. Потому что вы здесь скажете хорошие вещи, они приходят домой, там точно наоборот. И что будет? Поэтому основное внимание, конечно, должно быть обращено на семью. И вот когда устраивают воскресные школы, я спрашиваю, для кого? Для детей, для взрослых? Прежде всего для взрослых надо. Родителей надо. Тогда они и детей воспитают все. И в школе будет легче. Родителей надо. Вот как это сделать? Ну, мы должны делать то, что можем. смущаться не будем.